Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона Константин Мацан. На связи сегодня с нами и с вами в этом часе «Светлого вечера», как всегда, по пятницам, Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Владимир Романович, не так давно мы с вами в одной из наших бесед на радио «Вера» касались новой вышедшей книги, ее упоминали, это книга под названием «Иллюзии атеистов» современного православного американского философа и богослова Дэвида Бентли Харта, одного из самых авторитетных, самых публикуемых, самых цитируемых сегодня православных иноязычных мыслителей. И вот в ваших соцсетях я увидел, что вы книгу прочитали, опубликовали даже какие-то фотографии с вашими выписками, подчеркиваниями, теми местами, которые вам показались значимыми в этой книге. Вот какие впечатления от прочтения?
Человеку совсем неподготовленному, ну, например, совершенно незнакомому с историей церкви, с историей ранней христианской церкви, не имеющим представления там, о патристике, о периоде поздней античности, там совсем, может быть, приблизительно имеющее представление или школьное, ну, будет не то чтобы сложновато, там она написана несложно, но это вот все-таки не первый уровень, да, такой вот знакомства с материалом. Хорошо бы, чтобы, конечно, у человека какое-то базовое было представление о таких вещах. Это первая особенность. То есть, условно говоря, я бы не рекомендовал ее как первую книгу по теме. Да? Вот. Но на человека хотя бы в общих чертах подготовленного для такого человека это замечательное чтение. Второй момент. Мне кажется, что вот в начале своей книги Харт дает очень много оценок, критических оценок, безапелляционных, причем и даже эмоциональных критических оценок современным популярным атеистам, причем таким активно борющимся с совсем не атеистическим. И при том, что я со многими из этих оценок согласен, он местами не приводит никаких аргументов, подтверждающих свою правоту. Говорит, вот это неправы, здесь они придумали, здесь они сочиняют и так далее. То есть в качестве такой вот, ну, если угодно, немножко так полушутя скажу, терапии для тех, кто с этими книгами тоже знаком, но с ними не согласен, это здорово, в качестве контраргументов не очень. А вот когда он переходит к части уже такой повествовательной, где он сам размышляет и рассуждает о вот раннем христианстве, о том, чем оно было. И, собственно, вот основной его тезис, где он говорит, что если уж мы используем такое понятие, как революция, то, пожалуй, единственная или главная подлинная революция, совершившаяся в пространстве европейской культуры, это, конечно, возникновение христианства, поскольку оно революционно изменило все представления человека обо всем, да? Если так говорить в общих чертах. И там он интересен, убедителен. Харт оговаривает, что он хотел вообще обойтись без ссылок, что это популярная, научно-популярная такая стилистика, но совсем без ссылок ему обойтись не удается, это здорово. Мне как раз ссылок не хватает в отдельных местах, потому что, когда ты, в общем-то, занимаешься этим, когда ты читаешь не для себя, то, конечно, очень важно, чтобы какие-то отсылки были, поэтому вот еще одна особенность не хватает. Вот мне чуть-чуть не хватило. Вот. Ну, вот, может быть, пожалуй, такие, если вот основные общие впечатления. И некоторые выводы интересны. Там понятно, что есть над чем подумать, там, с чем, может быть, там, поспорить в каких-то оценках, допустим, институциональной, институционализированной религии. Вот, может быть, некоторые чрезмерные обобщения, мне кажется, встречаются. Но, тем не менее, очень интересно.
А из того, что Харт пишет о том, как христианство приходило на историческую арену западного мира, как возникало, как дальше закреплялось, вот что лично вам показалось важным, значимым, ну, может быть, не прям новым, чего бы вы не знали, но то, на чем вы для себя делаете акцент, то, что в памяти осталось как нечто такое, что стоит иметь в виду?
Ну, вы знаете, вот с одной стороны, я уже сказал, что эта книга требует, на мой взгляд, она вот будет максимально, может быть, полезна для читателя, все-таки в общих чертах подготовлена, но поскольку я себя к таковым отношу, то, с другой стороны, я не могу сказать, что для меня там были какие-то бесконечный поток открытий. Да? Мне приятно было видеть какие-то вещи, какие-то выводы, которые я ну, когда-то сам для себя формулировал, да, касательно того, чем было христианство, то, что я, скажем, выводы, которые я делал, там, когда мне приходилось немножко касаться изменений в религиозной жизни под влиянием христианства в античности, когда я чуть-чуть, опять же, для каких-то научно-популярных своих текстов занимался вопросами, например, положения женщины и изменения положения женщины вот, в культурном поле Римской империи после возникновения христианства. Вот, и находить какие-то выводы, соответствующие тем, которые мне тоже приходилось там делать самостоятельно, что-то изучая и читая, было, естественно, что называется, приятно, да, что вот смотрите, человек об этом тоже говорит, основываясь на каких-то там исторических свидетельствах. Вы знаете, я вот еще одну вещь хотел бы, может быть, про Харта сказать, возвращаясь вот к первому части вот общих тезисов. Это очень честная книга. Очень честная. Он не скрывает ничего, не скрывает вот этой эмоциональности, которую я сказал. Он ведь оговаривается. Там, по-моему, в предисловии это есть. Но оговаривается и сам Харт. Он говорит, что да, вот я, собственно, и не пытался тут, вот, скажем так, как-то со стороны смотреть на ситуацию. Нет, я не отбрасываю, там, не отменяю своего христианства и того. И, может быть, где-то вот своей такой сугубой заинтересованности в доказательстве ряда положений. Вот. Даже, ну, там еще какие-то у него более точные были оговорки, сейчас я их уже не вспомню. Но то, что она предельно честная, мне кажется, это очень важно, и она от этого только выигрывает. Вот. Но повторяю, что вот я сейчас не могу сходу там что-то я отмечал, она много у меня, так сказать, подчеркана, но как-то есть тут подчеркивания разного рода, где я просто подчеркиваю, составляя такой как бы конспект, вот всегда. А подчеркивания вот такие неожиданные, которые обязательно выписывают и прочее, не могу сказать, что их там было много. Может быть, где-то уточнение каких-то формулировок. Кстати, по поводу положения женщины, там очень важная мысль. Она такая тоже не то чтобы революционная и новая, но она очень правильная о том, что, конечно, чтобы оценивать вот то же положение женщины и то, что христианство изменило в положении женщины, бессмысленно современные какие-то реалии налагать вот просто автоматически на события там, первых веков новой эры и пытаться их как-то с этой точки зрения осмыслить. Это просто контрпродуктивно. Выводы, которые ты сделаешь, они никакого отношения не будут к прошлому иметь. Там очень много Харт пишет о том, что изменения, провозглашенные Евангелием, очень долго прорастали в культуре. Я на эту тему тоже очень много думал. Всегда там, в лекциях об этом говорю, что, безусловно, изменения были революционные, но это не значит, что вот после апостольской проповеди там, к концу первого, начала второго века все радикально изменилось. Вот, важные уточнения, которые мне показались любопытными, правда, без отсылок, к сожалению, по-моему, там не ссылается, но вот я встречал данные о том, что на момент, там, условно говоря, Миланского эдикта, то есть 313 года, к началу 4 века, около 10% населения империи были христиане. А Харт уточняет, он говорит, что есть разные оценки от 4 до 10. Вот. И это, ну, наверное, существенно, хотя он тоже пишет о том, что все это, конечно, приблизительные вещи. Но, вот. Ну, много-много, повторяю, действительно, пища для ума очень, очень качественная, очень, очень полезная.
Ну да, как раз если даже к этому последнему тезису обращаться, то о чем Харт пишет, что к моменту издания императором Константином Миланского эдикта в 313 году, который сделал христианство разрешенной религией, этот эдикт, он прекратил гонения, вот к этому моменту уже какая-то небольшая, но заметная часть империи была христианской. Это очень любопытный момент, и насколько я помню мысль Харта, он как раз делает акцент на том, что в этом смысле появление императора-христианина, то есть императора Константина, который в конце жизни принял христианство, это не двигатель христианизации империи, а скорее ее симптом, симптом этой христианизации. И это важно для Харта, потому что это звучит контрапунктом к тем часто высказываемым мнением скептиков, что христианство – это религия, насажденная сверху властью, и вот император Константин – это первый пример такого насаждения. Вот нет, пишет Харт, уже какая-то часть империи была христианской, и в этом смысле то, что возник в древнем языческом мире император-христианин – это следствие того, что уже какая-то часть империи была христианской, а не причина.
Да, вы совершенно правы, он действительно говорит о том, что вот это вот такой плоский подход, что христианство – продукт, результат действий Константина. Если уж об этом говорить, то давайте начнем с того, что Константин – результат христианизации империи. Но, как мне показалось, вот поправьте меня, если не прав, Харт без особого пиетета вспоминает императора и как раз говорит, что он скорее вот ему деваться уже было некуда. И, в общем, вообще, кстати сказать, в западной литературе я встречал, у нас, может быть, это в меньшей степени, только для специалистов, да, вот для людей, изучавших историю церкви, там, я не знаю, там, в базовом семинарском курсе или в институте, ну, есть какие-то, может быть, более такие школьные представления, вот император, там, Константин, Миланский эдикт, христианизация империи. А вообще на Западе тема легитимизация, как бы, Константина, а это отдельная такая большая тема, тем более, что там действительно человек, который председательствовал на Вселенском соборе, не будучи еще крещенным, ну, там очень много вопросов. И вот такое отношение как к святому императору, покровителю и так далее, вот, которое есть, скажем так, в массе верующих, не занимавшихся там особыми какими-то исследованиями историческими, церковно-историческими, оно в академической науке, конечно, совсем другое. Может быть, это тоже, может быть, поэтому Харт, да, вот как-то так довольно спокойно пишет о Константине. И не так много, кстати сказать. Да? Он, посмотрите, он там даже, по-моему, или Юстиниану, и Юлиану Отступнику, он больше уделяет места и внимания.
Да, я как раз хотел заметить, что очень большое внимание Харт уделяет императору Юлиану Отступнику. Я нашим радиослушателям напомню, что это римский император, который был вскоре после Константина, правил империей, и в предании имя Отступника получил за то, что отступил от христианства, то есть он не был христианином, хотя был, насколько я помню, если не путаю, крещен, но не был, себя не считал приверженцем этой религии, напротив, испытывал к ней полное равнодушие, даже какое-то нелюбовь, презрение. И, но при этом, как говорят учебники истории церкви о нем, он в Римской империи стремился перестроить систему, допустим, образования по образцу христианства, но с языческим содержанием. И это любопытный момент тем, что вот Харт отмечает это тоже, что в этом смысле в Юлиане, по его мнению, был такой настоящий религиозный пыл, очень сильная религиозная вера, просто направленная, может быть, не в ту сторону, в которую можно было бы ожидать. И в этом смысле его желание на христианский манер создать языческие школы, но по образцу именно христианских институтов, только показывает, насколько на него повлияла же христианская культура, которая к тому моменту уже начинала складываться. И вот даже этот тезис, этот облик описывая Юлиана Отступника, Харт об этом говорит апологетически, как бы отвечая своим критикам, отвечая критикам религии.
Да, но он в этом смысле вполне, так сказать, исторически состоятелен, он как раз-таки там, как мне показалось, ничего не притягивает за уши, хотя, повторяю, вот он специально оговаривается, да, он, вот, я не помню точно, но он говорит, что не надо искать во мне какой-то такой тотальной непредвзятости, у меня есть позиция, да, я ее пытаюсь там обосновать, доказать, но здесь, мне кажется, он вполне убедителен, так же, как вот он убедительно интересен вот в описании таком, опять же, может быть, не очень подробном и больше оценочном, чем доказательном, но вот где он рассуждает о складывающихся церковно-государственных отношениях, как они формировались, вот, ну, те места, которые мне более-менее известны, или на которые я и ранее обращал внимание, это все, конечно, очень интересно, там какие-то оттеночные такие вот моменты, оценки, которые он дает, человеку, который этим занимался, безусловно, интересны.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО сегодня с нами и с вами на связи в программе «Светлый вечер». Я бы хотел продолжить еще говорить о некоторых сюжетах книги Дэвида Бентли Харта «Иллюзии атеистов». Эту книгу мы сегодня обсуждаем. Она вышла в издательстве «Никея» в текущем 2021 году. И вот еще один сюжет, о котором я, к своему стыду, так осведомлен не был, но, по крайней мере, в том аспекте, в котором о нем пишет Харт, это сюжет из позднесредневековой западной истории об охоте на ведьм. И Харт подчеркивает, что вопреки мнению, что церковь вот эту охоту на ведьм устраивала, и людей, которых признавали ведьмами, сжигала, Харт акцентирует внимание на том, что основной функцией церкви в этой ситуации было, напротив, ограничить такого рода происшествия, ограничить и, наоборот, не дать людям, жителям того или иного города или села, это сделать, то есть какого-то своего односельчанина объявить колдуном или еретиком, или женщину объявить ведьмой, и за это ее отправить на костер и устроить над ней какой-то самосуд. То есть, почему? Потому что, и об этом просто Харт пишет и указывает источники, как об этом писали епископы в то время и говорили епископы в то время, что верить в колдовство – это грех. То есть христианин не должен признавать какие-то магические силы, магические способности за другим человеком. Мы в это не верим. Наша вера про другое, наша вера это исключает. Поэтому нет основания в ком-то видеть ведьму или колдуна и брать женщину и за то, что она якобы ведьма, и сжигать. Вот верить в колдовство и так поступать – это грех. И функцией епископата в очень многих случаях было как раз-таки удержать рьяных односельчан или жителей того или иного города от того, чтобы это сделать. Вот на это Харт обращает внимание, и мне кажется, это очень так интересно.
Это, безусловно, очень интересно, это, безусловно, верно, и это показывает, что Харт знаком с последними исследованиями, историческими, серьезными работами, касающимися инквизиции, которые принципиально изменили наши представления, причем вековые представления об инквизиции, и изменили в последние три десятилетия. Дело в том, что, ну, может быть, с конца 80-х годов в специальной литературе стали появляться исследования, а в 90-е годы их стало еще больше, потому что они связаны с открытием ватиканских архивов, которые до тех пор открыты не были. Харт об этом не пишет. Он концентрируется действительно вот на теме, о которой вы сказали, что молот ведьм, работа, по которой многие представляли себе действия инквизиции, она в данном случае совершенно не показательна, и один из ее авторов вообще еще при жизни считался человеком не вполне психически адекватным, Харт это упоминает. Но вообще вот те данные, которые есть у нас сегодня, они фундаментальнейшим образом переворачивают представление о феномене инквизиции. И вот все наши школьные, там, советского, позднесоветского времени, да и до этого, связанные в действительности с картиной, которая где-то в эпоху Просвещения стала складываться, представление от инквизиции, об инквизиции на поверку оказывается представлениями чрезвычайно далекими от истины, начиная от масштабов инквизиции. Вот я бы сказал так, об этом у Харта нет, но это то, что сегодня можно с уверенностью говорить. Вот представление обывателя, человека, которого в школе учили вот инквизиторы, Торквемада, страшная история. И причем это действительно, это конечно, не советские, это досоветские заблуждения. Там, условно говоря, и у Федора Михайловича Достоевского, который не случайно героя своего называет «Великий инквизитор», были представления, которые тоже не вполне соответствовали реалиям подлинной инквизиции. Так вот, представление обывателя там, о количестве погибших, о жестокостях инквизиции, о жестокостях самих инквизиторов. А они, как сегодня мы знаем прежде всего основываясь на архивах, что это не имеет отношения к реальности. И более того, когда мы посмотрим, какие тексты дали происхождение вот этой черной легенде, как ее иногда специалисты называют. Вот есть современные авторы, которые считают, что, в общем-то, создание вот этой черной легенды, то есть образа инквизиции, как чего-то такого страшного, темного, ужасного, уничтожающего направо, уничтожавшего направо и налево людей, это первая идеологическая война в истории вот новой Европы, в истории нового времени. И эта война, ну, связана вот с необходимостью, так сказать, создать этот образ. И тексты, которые его создавали, они давали цифры, которые никак не подтверждаются никакими историческими документами. Я имею в виду, например, цифры погибших. Есть, архивы нам показали, что, скажем, я сейчас не вспомню имена инквизиторов, которые вот, ну, почти настолько же страшным рисовались, как пресловутый Торквемада, это люди, которые, если посмотреть, выносили из количества просмотренных дел, ну, совсем небольшое количество смертных приговоров. Второй любопытный факт, о котором неизвестно, о котором нам не рассказывали в школах, а до недавнего времени, может быть, и специалисты его не знали, что нередко рассматривались дела людей, уже умерших. И даже если выносился обвинительный приговор, была такая форма, в качестве приведения в исполнение сжигалось соломенное чучело. Человека уже не было в живых. Поэтому реальное количество пострадавших, как инквизиции, чрезвычайно, ну, сильно меньше того, о чем представляют себе обыватель. И есть еще один важный момент, об этом Харт пишет, по крайней мере, упоминает, если я не ошибаюсь, что приговоры приводили в исполнение не инквизиция, не церковная организация, не церковь, да, а там потом, вот, особенно испанская инквизиция, собственно, это было государство. Государство. Ну и о чем Харт уже пишет, и что действительно правда, инквизиторы, они, по крайней мере, заложили основы, ну, какого-то судебного разбирательства. Когда не просто вот суд Линча, да, вот ведьма, давайте ее сожжем, а когда все-таки рассматривался вопрос, а что, в чем мы человека обвиняем, и виноват ли он на самом деле. Так что я бы сказал так, что, знаете, вот у меня даже есть такая мечта, просто нет времени и знаний недостаточно, поэтому время нужно. Я бы с интересом бы поизучал этот вопрос и даже попробовал бы сделать такой небольшой, знаете, такой учебный курс вот переоткрытии, что ли, тех исторических феноменов, которых у нас было совершенно неверное представление. Ну, вот одна из тем – это, скажем, борьба религии и науки, но это более известная и более распространенная такая тема, когда мы видим, Харт об этом, кстати, тоже пишет, да, что, конечно, наука есть феномен, возникший в христианской культуре. Но вот, скажем, тема инквизиции интереснейшая, намного менее известная. Еще несколько лет назад можно было слышать медиевистов, то есть специалистов по средним векам, которые вот оперировали стереотипным представлением об инквизиции. Я могу порекомендовать, если позволите, на Украине есть такой философ Андрей Баумейстер. Вот у него есть лекции, в Ютубе их можно послушать. По-моему, самое распространенное, самое известное, так называется «Рождение черной легенды», где он рассказывает вот о... Он сам католик, насколько я понимаю, где он рассказывает о вот том, как формировалось представление о страшной средневековой инквизиции и в чем они далеки от реальности.
Вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Я напомню, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер» на связи Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО. У микрофона Константин Мацан. Не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера».